Глава 8. Праздник разбитых сердец. Рождественская амнистия. Можно не общаться со старым другом, не отвечать на звонки, игнорировать электронную почту, не встречаться ни с кем глазами в экономичном гипермаркете, забывать о днях рождения, годовщинах и сборищах, а если появитесь на празднике у кого-нибудь дома с подарком, социальные условности обяжут хозяев вас простить и вести себя так, будто ничего не случилось. Приличия диктуют дружбе двигаться с этой точки дальше, не чувствуя за собой вины и угрызений совести. Если вы начали шахматную партию в октябре 10 лет назад, теперь нужно только вспомнить, чей ход. Или зачем в промежутке вы продали шахматную доску и вместо нее купили Xbox. Слушайте, рождественская амнистия — изумительная штука, но отнюдь не переход в другое измерение. Законы пространства и времени по-прежнему работают, пусть вы избегаете своих друзей. Но даже не пробуйте ссылаться на расширение Вселенной. Типа, все хотел зайти, но их дом отъезжал все дальше и дальше. Не купятся. Просто скажите «Извините, что не заходил. Веселого Рождества!» и засветите подарок. Протокол рождественской амнистии потребует от вашего друга реплики «Да все в порядке», и вас впустят без лишних слов. Так всегда делается.
«Ну и где ты к буйволу пропадал?» — спросил Гейб Фентон, открыв дверь и увидев своего старого друга Теофилуса Кроу на пороге с подарком. На Гейбе, 45-летнем, приземистом и желестом, небритом и слегка лысеющим, были одни хаки, в которых он, похоже, спал всю неделю. «Веселого Рождества, Гейб!» — ответил Тео, протягивая подарок с большим красным бантом. Вернее, даже не протягивая, а как бы помахивая коробкой взад-вперед, словно говоря, «У меня тут для тебя подарок, поэтому не вздумай пилить меня за то, что я 3 года не звонил».
«Да, это мило», — сказал Гейб, — «но мог бы и позвонить».
«Извини, я собирался, но ты был с Вэл, а я не хотел мешать».
«Она меня послала, знаешь».
Гейб встречался с единственным городским психиатром Вэлори Риордан уже несколько лет. Правда, минус последний месяц.
«Ага, слыхал».
А слыхал-то, что Вэл захотела такого человека, кто чуть больше принадлежал бы человеческой культуре, чем Гейб. Гейб Фентон был полевым биологом-бихевиористом, изучал диких грызунов или морских млекопитающих, в зависимости от того, кто финансировал исследование. Он жил в небольшом государственном коттедже у маяка со 100-фунтовым черным лабрадором по имени Живодер.
«Слыхал? И все равно не позвонил!»
Время уже подошло к полудню, и кайф у Тео почти выветрился, но в норму констебль еще не пришел. Парням же не следует жаловаться на отсутствие дружеской поддержки, если речь идет не о драке в баре или перетаскивании тяжестей. Это аномалия в поведении. Может, Гейбу и впрямь нужно больше времени проводить с людьми.
«Слушай, Гейб, я принес тебе подарок», — ответил Тео, — «и посмотри, как мне рад живодер».
Живодер в самом деле радовался Тео. Пес выталкивал Гейба из дверного проема. Его мясистый хвост бил в открытую дверь, как в колбасный барабан войны. У живодера Тео ассоциировался с гамбургерами и пиццей, а когда-то он даже считал констебля аварийным вспомогательным кормильцем, поскольку основным кормильцем был все-таки Гейб.
«Ну, тогда, наверное, тебе следует войти», — сказал биолог и шагнул в сторону, освобождая проход.
Живодер поздоровался, сунув нос Тео в промежность.
«Я тут работаю, так что у меня легкий беспорядок».
«Легкий беспорядок?» Таким же преуменьшением было бы назвать Баатанский марш смерти экскурсией на природу. Похоже, всеми пожитками Гейба кто-то зарядил пушку и бабахнул из нее в комнату прямо сквозь стену. Грязное белье и посуда валялись на всех плоских поверхностях комнаты, за исключением рабочего стола. Тот, если не считать крыс, был безупречен.
«Славные крысы», — заметил Тео. «Что ты с ними делаешь?»
«Изучаю».
Гейб уселся перед 5-галлонными аквариумами. Они были выстроены звездой вокруг центрального резервуара и соединены с ним трубами с дверцами, чтобы крыс можно было перемещать из одной камеры в другую. К спине каждого зверька крепился серебристый диск размером с четвертак. Гейб открыл дверцу, одна крыса ринулась в центральный резервуар и сразу же взгромоздилась на его обитательницу. Биолог ткнул в кнопку маленького пульта дистанционного управления. Удирая, нападавший чуть не совершил обратное сальто.
«А, так ему и надо!» — воскликнул Фентон. «У самки в центральной клетке течка!»
Самец осторожно попятился, обнюхал все вокруг, после чего попробовал взгромоздиться на самку снова. Гейб снова нажал кнопку. Самца сдуло.
«Ха! Как тебе это нравится!»
Гейб был похож на маньяка. Он перевел взгляд с клеток на Тео.
«К их яичкам подведены электроды. Серебряные диски, батарейки и приемники. Всякий раз, когда он сексуально возбуждается, я луплю ему по яйцам полусотни вольт».
Крыса сделала еще один заход, и снова Гейб ударил по кнопке. Офигевший самец отполз в угол.
«Глупый ты засранец!» — крикнул биолог. «Думаешь, они чему-нибудь учатся? Я сегодня каждому вкатил уже раз по 10, а когда открою клетки завтра, они все опять на нее полезут. Видишь? Видишь, какие мы?»
«Мы?»
«Ну да, мы, самцы. Видишь, какие? Знаем, что будет только больно, но возвращаемся опять и опять».
Гейб Фентон всегда был таким уравновешенным, таким спокойным, таким профессионально объективным и одержимым наукой, таким надежно упертым, что сейчас Тео казалось, будто перед ним совершенно другой человек. Словно кто-то соскреб с биолога весь интеллект и обнажил нервы.
Гейб, может, нам все-таки не стоит приравнивать себя к грызунам? То есть...
О, ну еще бы!
Это сейчас ты так говоришь, а потом позвонишь и скажешь, что я был прав. Что-нибудь случится, и ты позвонишь. Она растопчет тебе сердце, а ты сам дорушишь все остальное. Я прав? Прав?
Я... Тео вспомнил про секс на кладбище, за которым последовала ночная ссора.
Ну вот, а сейчас я сменю ассоциацию. Смотри.
Гейб протопал книжному шкафу, раскидал с полки профессиональные журналы и блокноты и, наконец, нашел то, что искал.
Посмотри на нее. Видишь?
В руках он держал свежий каталог «Виктория Секрет». Модель на обложке была обряжена в зрелищные покровы, которые едва ли адекватно скрывали ее привлекательность. Выглядела девица при этом счастливее некуда.
«Красивая, да? Поразительно, верно? А теперь секундочку».
Гейб сунул руку в карман штанов и вытащил стальной пультик, такой же, как и тот, что лежал на крысином столе.
«Красивая, значит?»
— переспросил он и нажал кнопку. Спина биолога немедленно выгнулась. Он вдруг подрос дюймов на 6, будто все мышцы у него в теле напряглись разом. Дважды он содрогнулся в конвульсиях, после чего рухнул на пол, по-прежнему сжимая в кулаке мятый каталог. Живодер зашелся в приступе лая.
«Не умирай, кормилец! Моя миска осталась на крыльце, а сам я открывать дверь не умею!» — говорил он.
«Снова здорово!» Он всегда радовался, что кормилец не умер, его только судороги нервировали. Тео кинулся на помощь другу. Глаза у Гейба закатились. Он дернулся еще пару раз, после чего глубоко вздохнул и посмотрел на Тео.
«Видишь, меняется ассоциация. Еще немного, и у меня такая реакция разовьется даже без электродов, подведенных к мошонке».
«Ты нормально?»
«Ну да, навык закрепится, я знаю. У крыс пока не получилось, но надеюсь, что получится, пока они все не перемерли».
«Они от этого умирают».
«Ну, им же должно быть больно, иначе они ничему не научатся».
Гейб снова взялся за пультик, и Тео поскорее выхватил у него коробочку.
«Прекрати! У меня есть еще один комплект электродов с приемником. Не желаешь на себе попробовать? Я просто смерть, как хочу испытать эту штуку в полевых условиях. Можем сходить в бар с голыми сиськами».
Тео помог Гейбу подняться, усадил его на стул спиной к столу с крысами, а сам подвинул табурет и устроился напротив.
«Гейб, ты себя не контролируешь. Извини, что я не звонил».
«Я знаю, ты был занят. Все в порядке».
«Здорово. Вот теперь у него правильная реакция рождественской амнистии», — подумал Тео.
«Эти крысы, электроды, все, вот это вообще, это все неправильно и все. Ты закончишь свои дни либо в компании параноиков-женоненавистников, либо в братской могиле на куче трупов».
«Можно подумать, это плохо».
У тебя разбито сердце. Оно склеится.
Она сказала, что я скучный.
Видела бы она вот это. И Тео обвел рукой комнату.
Ее не интересует моя работа.
Вы долго продержались. 5 лет. Может, срок просто вышел. Ты же сам говорил, что человеческого самца эволюция не приспособила к моногамии.
Ну да, только тогда у меня еще была подружка.
Значит, это неправда.
Да нет, правда. Но когда у меня была подружка, я из-за этого не переживал. А теперь знаю, что я биологически запрограммирован распространять семя моих чресел вширь и вдаль, передавать его массе разнообразных самок, нескончаемой чередой бурных, бессмысленных совокуплений, и всякий раз подыскивать себе новых и новых, способных к размножению женских особей. Мои гены требуют, чтобы я его передавал дальше, а я даже не знаю, с чего начать.
Может, сначала душ примешь, а потом уже распространять свое семя.
Думаешь, я не в курсе?
Я поэтому и старался перепрограммировать импульсы, приручить анимус, так сказать, чтобы душ не принимать.
Нет, потому что я не знаю, как разговаривать с женщинами. Вот с Вэлори я мог поговорить.
Вэлори профи.
Вовсе нет, она клиентов ни разу в жизни не обслуживала.
Слушатель, Гейб. Она профессиональный слушатель, психиатр.
«А, ну да. Как ты считаешь, может, мне с проститутки начать? Или с туток?
Склеивать разбитое сердце?
Ну да, поможешь примерно так же, как электроды на мошонке. Но сначала я хочу, чтобы ты для меня кое-что сделал». Тео подумал, что, может быть, кто знает, работа настоящая, а не как у безумных профессоров из кино, поможет отвести его друга от края пропасти. Тео вытащил из кармана клок желтых волос, снятый с колеса Вольво.
«Ты не мог бы взглянуть вот на это и рассказать мне, что это такое?»
Гейб взял клок и посмотрел на него.
«Это с места преступления?»
«Ну, как бы да.
Где ты это взял?
И что тебе нужно знать?»
«Все, что можешь определить. И только потом я тебе все расскажу, ладно?»
«Ну, похоже, они росли на блондине».
— Спасибо, Гейб. Только я думал, что ты посмотришь на них в микроскоп или как-то...
— А что, в округе нет криминалистов с лабораторией?
— Есть. Но я не могу им это отдать. Обстоятельства, понимаешь?
— Вроде... — Вроде того, что они решат, будто я обдолбан, спятил или то и другое сразу.
— Посмотри на эти волосы и расскажи мне все, а потом я тебе все расскажу.
— Ладно. Только у меня нет такой клевой техники, как в следователях на месте преступления.
— Ага, а у парней из лаборатории нет аккумуляторов, приклеенных гонадом суперклеем. Так что ты их тут опережаешь.
Через 10 минут Гейб Фентон оторвался от микроскопа.
— Ну что?
— Они нечеловеческие, — сказал он.
— Шикарно. Да и на самом деле вообще не похоже на волосы. «На что ж тогда?»
«Судя по всему, они обладают свойствами оптоволокна».
«Значит, искусственные».
«Не так быстро. У них есть корни и что-то похожее на кутикулы, только это не кератин. Надо бы проверить наличие белка. Если они изготовлены промышленным путем, никаких следов процесса не наблюдается. Похоже, что они выросли сами, а не сделаны. Ты знаешь, что у белых медведей шерсть тоже обладает оптоволоконными свойствами. У них волоски подводят световую энергию к черной коже, чтобы согревалась.
— Так это волосы белого медведя?
— Не так быстро, я же сказал.
— Гейб, черт бы тебя побрал! Откуда они вообще взялись?
— Это ты мне расскажи.
— Только между нами, ладно? Чтобы из этого дома ничего не просочилось, пока у нас нет подтверждений.
— Конечно. — У тебя все в норме, Тео?
— Все ли у меня в норме? Это ты меня спрашиваешь?
— Все ли в норме у вас с Молли? С работой? Ты же начал снова курить дурь, я надеюсь? Голова Тео поникла.
— Говоришь, у тебя еще такие электроды есть?
Гейб просиял. — Сначала надо выбрить кусочек. Можно я посмотрю подарок, пока ты в ванной? Бритву можешь взять мою.
— Нет, шваляй, разворачивай. А мне пока нужно тебе кое-что рассказать.
— Ух ты! Салат-орезка! Спасибо, Тео! — Он забрал салат-орезку, — сказала Молли. — Ничего себе! Она ему так важна? — спросила Лена. — Это был свадебный подарок. — Я знаю, я же вам ее и подарила. Нам с Дейлом ее тоже на свадьбу дарили. — Вот видишь! Значит, традиция!
Молли была безутешна. Она отхлебнула половину диетической колы и громыхнула пластиковым пивным стаканчиком по стойке бара, словно озлобленный пират кружкой Грога.
— Сволочь!
Настал вечер среды, и они собрались в пене дна, чтобы скоординировать новые кулинарные планы к одинокому Рождеству. В ответ на призыв Молли о помощи, Лена хотела было придумать повод и остаться дома, но пока она его не придумывала, пришло осознание. Дома она будет лишь поочередно терзаться, поймают ее за убийство Дейла или нет, и разобьет ей сердце этот непонятный летчик или не разобьет. И она решила, что встретиться с Молли и Мэвис в салуне, наверное, не такая уж плохая мысль. К тому же у Молли можно будет выведать, не подозревает ли Тео Лену в исчезновении Дейла. Ну да черта лысого! Молли переклинила на... в общем, на том, что там констебль натворил. Лене представлялось, что он просто взял с собой на работу салат-орезку. Проблемам подруг следует сочувствовать, но в конечном счете это проблемы подруг, а подруги Лены, в особенности Молли, не всегда бывали уравновешены. В салуне толпились одиночки чуть за 20 и 30, и по темному бару метались искры отчаяния, будто одиночество минус, секс плюс, и кто-то замкнул концы над ведерком бензина. В пену дна сейчас выпал осадок предпраздничного цикла разбиения сердец, который обычно инициируется молодыми людьми. За неимением лучшего повода изменить свою жизнь хоть куда-нибудь, они предпочитают порвать со своими текущими подружками, лишь бы не покупать им рождественских подарков. Расстроенные женщины несколько дней дуются, едят одно мороженое и не звонят родственникам, а потом... едва объем мозга у них заполняется мыслью об одиноком Рождестве и Новом Годе, они стекаются в пену дна, чтобы найти себе компаньона. Практически кого угодно, лишь бы пережить праздник с ним. Полный вперед и к черту подарки! А одинокие самцы Хвойной бухты, чтобы продемонстрировать всем прелести новообретенной свободы, налетают на салон, дабы вкусить нежности отвергнутых самок. И начинается провинциальная игра в сексуально-музыкальные стулья. Под мелодию «Украшайте залы» все жадно кидаются друг на друга, надеясь по пьяной лавочке примерить на себя кого-нибудь поудобнее, пока не отлялякала последняя фа. Однако вокруг Лены и Молли будто надулся невидимый пузырь. Они, очевидно, в эту игру не играли. Хотя обе, разумеется, были более чем привлекательны, чтобы сыпать в закрома внимание мужчин помоложе. Вокруг них витали мистические пары опыта, будто они тут уже бывали и двинулись дальше. Аура непокобелимости. По сути, сами по себе они до беспамятства пугали ухажеров пены дна, кроме самых пьяных, а пьяных пугало то, что дамы пели неразбавленную диетическую колу. Несмотря на собственные невзгоды, Молли и Лена успешно покончили со своими драконами праздничного отчаяния. Именно с этого, вообще-то, и начались в городе вечеринки «Одинокое Рождество». Теперь же обе перешли на уровень персональных треволнений.
«Неряхи, Джо!»
— изрекла Мэвис Сент, и огромное облако дыма с низким содержанием смол усугубило серьезность этого заявления и омыло Лену и Молли. В калифорнийских барах курить запретили уже много лет назад, но Мэвис плевала на законы власти в лице Теофилуса Кроу и дымила почем зря.
Кто не любит неряшливые булочки с мясом?
— Мэвис, ну у нас же Рождество, — сказала Лена.
До сих пор Мэвис предлагала только жидкие или вязкие закуски, и Лена подозревала, что барменша опять куда-то задевала свои зубные протезы, а потому проталкивала то, что можно мять челюстями.
— Значит, с огурчиками. Красный соус, зеленые огурчики. Рождественская тема.
— Нет, я к тому, что, наверное... к Рождеству нужно приготовить что-нибудь особенное, а не просто жареный фарш.
— За $5 с носа, я ей уже говорила, накормить их можно только барбекю.
Мэвис нагнулась и посмотрела на Молли, которая по-прежнему что-то злобно бормотала кубиком льда,
на дне своего стакана. «Только все думают, что пойдет дождь, как будто в декабре он ходит». Молли подняла голову и тихонько зарычала, а потом перевела взгляд на экран телевизора у Мэвис за спиной и ткнула в него пальцем. Звук убрали, но карта погоды в Калифорнии была видна хорошо. Примерно в 800 милях от побережья спиралью разворачивалась огромная разноцветная клякса. Спутниковый фотомультик показывал, как техниколорная амеба готовится поглотить весь район залива. «Фигня», — сказала Мэвис. «Ему даже имени не дали. Если б такая штука собиралась напрыгнуть на Бермуды, ее бы как-нибудь окрестили еще два дня назад. И знаете почему? Потому что на берег они тут не вылезают. Эта сука свернет вправо за 100 миль до острова Анапака, пойдет вниз и вывалит все на Юкатан. А мы тут из-за суши даже машины помыть не сможем». «По крайней мере, дождь остановит нашествие пиратов песка», — пробормотала Молли, разгрызая кубик льда.
«Чего?» — спросила Лена.
«Ты какого дьявола там бурчишь?» Мэвис подкрутила слуховой аппарат. «Никакого», — ответила Молли. «А как вам лазанья? Ну, знаете, чесночный хлеб, салатик?» «Ну да, в $5 уложимся, если без соуса или сыра», — сказала Мэвис.
«Только лазанья — это как-то не очень по-рождественски», — отозвалась Лена.
«Можем сложить ее в кастрюльке с Санта-Клаусом», — предложила Молли.
«Нет», — рявкнула Лена, — «никаких сантей. Можно хоть снеговика слепить, только никаких, блин, Санта-Клаусов».
Мэвис перегнулась и потрепала Лену по руке.
«Санта многих из нас в детстве за попки хватал, дорогуша. Считается, что про эту дрянь забываешь, как только усы начнут пробиваться».
«Никуда у меня усы не пробиваются».
«А, ты их воском, потому что вообще ничего не заметно».
Молли очень хотелось поддержать подругу.
«У меня вообще усы не растут», — сказала Лена.
«Ты думаешь, мексиканкам плохо, а вот румынские женщины бреются с 12 лет», — поделилась Мэвис.
Тут Лена воспользовалась случаем, хорошенько уперлась локтями в стойку и захватила в кулаки два солидных пучка своих волос. И принялась за них тянуть, медленно и основательно, для наглядности.
«Ты чего?» — спросила Молли.
Над ними повисло неловкое молчание. Только музыкальный автомат глухо пумкал где-то вдалеке, да посетители тихонько врали друг другу. Женщины огляделись, чтобы не разговаривать, и тут в бар вошел Вэнс Макнелли, старший санитар скорой помощи Хвойной бухты, и, войдя, протяжно и раскатисто рыгнул. Вэнсу было несколько под 60. Сам себя он считал чаровником и героем, а на самом деле был скорее болваном. Скорую он водил уже лет 20, и мало что доставляло ему такое удовольствие, как приносить людям дурные вести. Так он замерял собственную значимость. «Знаете чего?» — сказал он. «Дорожный патруль нашел грузовик Дейла Пирсона в Биксуре, возле скалы Известковая печь. Кажись, он рыбу удил, да и свалился. Ага, с таким приливом перед штормом его теперь ни за что не найдут. Там сейчас Тео расследует». Лена нетвердо вскарабкалась обратно на свой табурет. Она была уверена, все в баре, ну, местные-то уж точно, уставились на нее и ждут реакции. Она разжала кулаки, и волосы опять упали на лицо, надежно его спрятав.
«Значит, лазанья», — подытожила Мэвис.
«Ну, никаких, блядь, кастрюлек с Сантой», — огрызнулась Лена, не поднимая головы.
Мэвис смахнула со стойки оба их пластиковых стаканчика.
«В нормальных обстоятельствах я б вас уже выставила. Но раз такое дело, мне кажется, вам, голубушки, самое время запить по-настоящему».